Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей. Продолжаем рассмотрение темы «Бегство Давида». Сегодня третья, последняя часть. В прошлый раз мы закончили о том, что речь сейчас идет о реабилитации Давида. Поэтому обратимся к другому выше рассмотренному случаю, из которого мы видим, что Давид был готов вместе с филистимлянами выступить на войну против своего же народа Израиля. В первой книге Царств, 29 стих 2, читаем: «Князья филистимские шли с сотнями и тысячами, Давид же и люди его шли позади с Анхусом». Не зная истинной подоплеки, читающий эти строки возмутится по отношению поведения Давида. Поэтому в наших умах и не укладывается тот факт, что муж по сердцу Бога вдруг забыл обо всем прошлом, о своей верности Господу Иисусу, о том, как Иисус его постоянно спасал от неминуемой смерти и занял теперь ужасную позицию против своего Господа. Это же уму непостижимо. Но, чтобы это понять, обратимся к Откровению, где ученик Иисуса Иоанн говорит в главе 19, стих 11: «И увидел я отверстое небо, и вот конь белый» — это символ праведности, «и сидящий на нем называется верный и истинный, который праведно судит и воинствует», то есть ведет войну. Здесь мы видим праведника Иисуса, который воинствует, то есть ведет войну. Спрашиваем, против кого? Хотя в Евангелии от Иоанна об Иисусе читаем в главе 3, стих 17: «Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него». Это верно. Но эта истина распространяется лишь на время благодати, пока есть возможность для спасения. Но это время, эта возможность спасения для жизни вечной скоро закончится, и тогда Господь Иисус явится для суда всего безбожного мира, как евреев, так и язычников. Именно в этом суде Божьего гнева мы видим воинствование Господа Иисуса согласно Откровению 19:11, а также согласно Иоанна 5, стих 27, где читаем: «И дал ему власть производить и суд, потому что он есть Сын Человеческий». Эту власть судить мир сей дал Небесный Отец своему Сыну Иисусу. Но в этом воинствовании Господа Иисуса мы видим также готовность Давида выступить на войну вместе с филистимлянами против Израиля. Поэтому я должен заметить, что Божий суд гнева в 70-ю седьмину в первую очередь касается или предназначен для Израиля. А теперь следует поставить правомерный вопрос: почему Господь Иисус все же не допустил, чтобы Давид выступил вместе с филистимлянами на войну против всего Израиля? Потому что не весь Израиль погибнет в суде Божьего гнева в 70-ю седьмину. В среде общей массы Израиля символично находится еще и остаток в 144 тысячи душ, который будет спасен для тысячелетнего царства, и два раза по 144 тысячи мучеников, которые тоже будут спасены для жизни вечной. А теперь еще раз обратимся к первой книге Царств, 27, стихи 8 и 9, а заодно прихватим также из первой книги Паралипоменон, главы 20, стих 3, и взглянем на действие Давида в описанных там событиях с точки зрения реабилитации Давида. Читаю. 1 Царств 27:8-9. «И выходил Давид с людьми своими и нападал на гессурян и на гирзеян и амаликитян, которые издавна населяли эту страну до Сура и даже до земли египетской. И опустошал Давид ту страну и не оставлял в живых ни мужчины, ни женщины, и забирал овец и волов и ослов и верблюдов и одежду, и возвращался и приходил к Анхусу». 1 Паралипоменон 20:3. «А народ, который был в нем, вывел и умерщвлял их пилами, железными молотилами и секирами. Так поступил Давид со всеми городами аммонитян, и возвратился Давид и весь народ в Иерусалим». После рассмотрения добрых дел Давида, его действия в приведенных местах Писания, на основании которых мы выше назвали его убийцей, виновным в крови, кажутся нам действительно страшными и странными, на первый взгляд непонятными и для прообраза Иисуса жестокими. Но именно только с первого взгляда, однако в этих действиях Давида мы в действительности символично видим Божий суд гнева в 70-ю седьмину над всеми погибшими грешниками мира сего. А согласно Иоанна 5:27, как я выше отметил, этот суд будет совершать наш Господь Иисус, потому что Он есть Сын Человеческий. Дорогие слушатели и читатели, я думаю, что вы теперь кое-что поняли в том, что все сообщения Святого Писания в отношении различных событий или отдельных личностей очень многогранны. Я верю, что на примере сегодняшнего рассмотрения определенного отрезка жизни Давида Господь Иисус смог вам очень многое показать, как с точки зрения нашего воспитания и укрепления нашей веры, так и в отношении существа нашего Господа Иисуса. Я считаю, что Давида, мужа по сердцу Бога, я реабилитировал в ваших глазах, поэтому вы можете и должны еще больше радоваться праведностью Господа Иисуса, больше любить Его и больше искать с Ним общение, как в молитве, так и в Слове Его. Но то, что я вам сообщил в отношении реабилитации Давида, не убирает, не отвергает вышесказанное о неверии Давида, потому что это падение Давида Господь Иисус преднамеренно допустил, чтобы на этом примере нам показать, на что способны наши сердца, если Господь Иисус не будет над нами держать свою сильную и любящую руку. И самое главное, что я хочу вам по этому поводу сказать, это дело веры, а не неверия. А падение Давида в неверии Господь Иисус допустил, как я сказал, преднамеренно допустил, чтобы показать истинную цену настоящей веры, в которой Иисус желает видеть свою церковь. Поэтому вернемся к выше прерванному рассмотрению падения Давида, к его неверию. Выше мы закончили на том, что практически получилось так, что Давид должен был теперь Анхусу позволить себя вести, позволить вражескому царю Анхусу вернуть себя на Божий путь. Да-да! Господь Иисус не допустил дальнейшего падения Давида в своем неверии. И через филистимских князей, а в конечном счете через Анхуса, предпринимает в жизни Давида радикальный поворот. Дорогие братья и сестры, не имеем ли мы и сегодня параллели такого печального духовного состояния, как у Давида, который находит свое проявление в обременении. Печальная история Давида дана нам для того, чтобы мы опомнились и вернулись на верный путь к нашему сильному Господу Иисусу. Господь Иисус допустил, как я уже отметил, что Давид вступил на путь убийцы Божьего народа, но он не допустил, чтобы Давид стал таким убийцей в действительности. В этом мы видим предусмотренные Господом границы. Доселе дойдешь и не перейдешь, доселе и не дальше. С этого момента жизнь Давида идет дальше под глубочайшим смирением. Через филистимских князей были Давид и его 600 воинов с глубочайшим презрением выведены из филистимских войск. Им было приказано идти домой. Что это означает для заслуженного, испытанного воина и командира всех его воинов, мы с вами даже не в состоянии сейчас понять. Для Давида это было глубочайшим оскорблением, какое себе только можно представить. Интересен тот факт, что в жизни Давида был уже такой момент, когда его отсылали домой. Но тогда Давид находился в вере. Это были его братья в долине Теревинфа. И когда братья отсылали Давида домой, то они обманным образом обвинили его в том, что он пришел туда из любопытства, чтобы затем спекулировать тем, что он видел и что там происходит. Это была явная ложь, поэтому Давид и не пошел домой. Но в рассматриваемой нами ситуации Давид должен был идти, потому что путь, которым он шел, был в неверии. Именно неверие мысли его сердца пойти в другую страну и там скрыться от Саула, пойти в страну, куда Бог не посылал его. Это приносит теперь Давиду следующий очередной горький плод. Он вынужден пожинать то, что посеял. Плод неверия имеет в нашей жизни всегда горький вкус. Когда Давид с горечью в сердце и при глубочайшем поношении возвращается назад, то Сикелак, место его личного жительства и место жительства всех его 600 воинов и их семей, был в его отсутствии сожжен. Это был результат его неверия совместно с филистимлянами выступить в войне против Израиля. Это был результат его намерения совместно с филистимлянами выступить в войне против Израиля. Амаликитяне разграбили и сожгли город, а всех жен и детей увели к себе в плен. И эти жесткие удары судьбы были следствием пути неверия, на который вступил Давид. Развалины и грабеж их самого дорогого и любимого была теперешняя ситуация. Но и это было еще не все. При этом никто не знал, куда увели их возлюбленных. Они остались в неопределенности. Но именно неопределенность может быть крайне мучительным делом. Поэтому Давид и вместе с ним все 600 воинов начали горько плакать. Об этом мы читаем в первой книге Царств, глава 30, стих 4. «И поднял Давид и народ, бывший с ним, вопль, и плакали, доколе не стало в них силы плакать». Если бы люди знали, сколько плача видела наша планета Земля из-за неверия и его последствий. Именно на этом пути неверия, на котором Давид пытался найти покой и защиту от опасности, он и все его верные 600 воинов потеряли абсолютно все. Точно так будет выглядеть конец жизни погибших людей в вечности. Они ходили по этой земле в неверии, поэтому в конечном счете потеряют в вечности все. но мощное вмешательство Господа Иисуса в жизнь Давида ни в коем случае не имело в своем намерении погубить Давида, но привести его к прежнему состоянию веры, привести его снова к любящему сердцу Господа. Именно это было Божьим намерением. Поэтому Давида мучает теперь не только боль в сердце о всем потерянном, но его охватил также и великий страх. Теперь появился новый враг, вторгшийся в его жизнь. Все его доверенные воины решили побить Давида камнями. От Саула Давид убежал в другую страну, потому что, вопреки обещанию Господа, он боялся погибнуть. В чужой стране Давид никогда не был так близок к смерти, как в этой ситуации. Если Господь Иисус вел Давида, который был мужем по его сердцу, такими глубокими путями, то пощадит ли он нас, искупленных своей кровью? С уверенностью могу вам сказать, ни в коем случае. Все 600 испытанных воинов попали вместе с Давидом в ужасное положение, и все это случилось на основании неверия Давида. Они все последовали Давиду, а следовательно и по этому пути неверия, поэтому получили от Господа Иисуса ужасный результат. Их первыми мыслями были отомстить Давиду. Конечно, это были очень злые мысли, но злые мысли в сердце Давида являются первоисточником злых мыслей воинов Давида. Так как неверие Давида соблазнило и его 600 воинов, то теперь в его сердце тяготела 600-кратная тяжесть угнетения. При всем этом Давида окружал внешний мрак, как никогда из нас когда-либо. И когда этот мрак в самой темной фазе охватил эту ночь, то в этот момент врывается заря нового дня, когда Давид, как и Иов, можно сказать, пришел к границе своей жизни, то Господь Иисус проявляет к нему милость. Раньше Господь Иисус этого делать не мог, потому что Давид еще не дошел до грани своей жизни и был для Господа еще слишком силен в своей воле, в своих мыслях. На основании возникшей нужды быть побитым камнями собственными воинами и увидеть свой конец, Давид был побужден молниеносно вспомнить о своей вере и о своем Господе. В свете наступающего нового утра тайна неверия исчезает, как бы сама собой, а тайна веры начинает внутри Давида снова оживать. Вина неверия и само неверие должны отступить, потому что Давид совершенно сознательно снова обращается к вере. Тайна веры является одновременно решением вопроса мрачного отрезка жизни Давида. Об этом мы познаем в первой книге Царств, глава 30, стих 7. «Но Давид укрепился надеждой на Господа Бога своего, и сказал Давид Авиафару, священнику, сыну Ахимелехову, принеси мне эфод. И принес Авиафар эфод к Давиду». В своей величайшей нужде, в этом глубоком мраке, в котором Давид находился, он вспомнил о своем Спасителе, о его власти и милости. Он вспомнил и о том, как можно связаться с Господом Иисусом и просить дальнейшего водительства. Я надеюсь, что все ясно слышали прочитанный мною стих, чтобы сатана не рисовал нам перед глазами другие трюки. Поэтому я повторю это короткое предложение. Но Давид укрепился надеждою на Господа Бога своего. Именно потому, что Писание в данном месте делает это высказывание, мы познаем, что Давид укреплялся до этого различными вещами, но не Господом. что мы, собственно, понимаем под выражением «укрепляться». И это следует прежде всего выяснить. Давид не укреплялся хорошим сытным обедом из баранины или чем-то подобным. Согласно прочитанного высказывания, Давид укрепился в Господе. В чем заключалось в конечном счете это укрепление? В вере. До тех пор, пока Давид находился еще в сомнении, он не находился в вере. Вера является чем-то таким, которое не допускает места для сомнения. И везде там, где имеется сомнение, Господь Иисус не может действовать. Библия говорит об этом совершенно ясно, что сомневающийся ничего не получит от Господа, как читаем в Иакове 1, стихи 6 и 7. Но допросит с верою, немало не сомневаясь, потому что сомневающийся подобен морской волне, ветром поднимаемой и развиваемой. Да не думает такой человек получить что-нибудь от Господа. Давид совершенно по-новому доверяет теперь Господу и не позволил врагу увести себя в неверие от Господа, чтобы воздать врагу славу. Он не позволил больше увести себя от Господа ни через сомнение, ни через мысли своего сердца. И здесь мы должны кое-чему научиться, о чем я должен сказать. Мы не должны ждать, пока нам Господь Иисус что-то пропишет, пока с Его стороны что-то случится, как это прописывает нам неверие. И это мы не должны больше забывать, ведь мы выше прочитали, но Давид укрепился надеждою на Господа Бога своего. Тут не написано, что Бог его укрепил. Это должны мы делать и верить. Эта инициатива должна от нас исходить. Быть может, кто-то подумает, что Давид так долго находился в этой плавильной печи, в глубине неверия, потому что он надеялся, что Бог начнет действовать и совершит изменения. Но Бог не думал об этом. Почему? Потому что в это время Давид еще не отказался от своего неверия. Итак, не Бог должен был в этой истории действовать и проявлять инициативу, хотя он постоянно хранил Давида. Но Давид должен был это делать. Именно этого Господь Иисус ожидал от Давида. Он должен был действовать и верить. Если в трудных ситуациях мы ожидаем от Господа помощь и вмешательство в эту ситуацию, то и это является неверием. Господь Иисус подвел Давида к границе своего падения и ждет теперь действия со стороны Давида. Господь Иисус никогда не мог оказать Давиду такую помощь, пока он ходил в своем неверии. Такого вы не встретите во всей Библии. Поэтому и в нашем тексте читаем, что не Бог начал действовать, но Давид укрепился надеждою на Господа Бога своего. Теперь очередь дошла до Давида, чтобы действовать. Бог ждал этого. Но мы слишком охотно хотели бы острие пики повернуть назад и хотели бы, чтобы Бог действовал. Но лишь тогда, когда мы, инициаторы и виновники неверия, заметим и признаем нашу вину и вернемся к вере, то Господь Иисус, благословляя нас, может действовать, как в этой истории Давида. Это укрепление Давида в Господе было причиной, что Давид в глубоком смирении и унижении по отношению к неверию мог теперь занять правильное духовное место. Глядя духовными глазами на ход всех событий в этой фазе жизни Давида, мы можем только удивляться по отношению к Божьей милости. Верный Господь Иисус отвечает Давиду на его обращение. Он не воздает ему в соответствии с его неверием. И лишь тогда, когда Давид отказался от собственных мыслей и снова стал искать Божьего совета, именно с этого момента началось преодоление неверия. При этом Давид, можно сказать, до тех пор лежал в пыли, пока Господь Иисус снова мог с ним говорить. До этого Давид доверял больше своим мыслям. Согласно первой книге Царств, 30 стих 8, Господь Иисус снова ободряет Давида. На основании обращения Давида от неверия к вере, Господь Иисус отвечает ему и ободряет его, и говорит: «И вопросил Давид Господа, говоря, преследовать ли мне это полчище, и догоню ли их? И сказано ему: преследуй, догонишь и отнимешь». При этом, как мы видим, Господь Иисус обещает Давиду все ему вернуть и возместить все потери. Общение с Господом Иисусом, нарушенное посредством неверия, снова восстанавливается. В первой книге Царств 29, стихи 6 и 9 мы читаем о том, что враг прославляет Господа. Враг прославляет Господа. И если дело до этого доходит, то мы должны знать, что мы наверняка находимся на неверном пути, не на Божьем пути. Для Давида это теперь никакого значения не имеет. До этого восхваление врагом Давида в стихе 9 имело для него большое значение, но теперь для Давида это не имело больше никакого значения по сравнению с восстановлением общения с его Богом. Давид возвращается в вере точно тем же путем, который он шел в неверии до Сикелага. На пути в Израиль Давид находился теперь на верном пути. Когда Давид отказался от филистимлян, от врага израильского народа, когда он отказался от внешнего врага Израиля, то Господь Иисус убрал и внутреннего врага Давида, то есть Саула. Мы знаем, что Саул погиб в этой войне. Это очень интересно и стоит того, чтобы дальше этим заняться. Эту истину Святой Дух подтверждает в Новом Завете и в Евангелии от Луки 6:37. «Не судите, и не будете судимы, не осуждайте, и не будете осуждены. Прощайте, и прощены будете». А в действительности последняя фраза гласит: «Отпускайте, и отпущены будете». Особое внимание обращаю на последнее выражение: «Отпускайте, и отпущены будете». Это значит: отпускайте то, что нас связывает с врагом, то есть неверие. И тогда этот враг в лице неверия вынужден нас отпускать, потому что за этим стоит Божье Слово. Но и наша жизнь содержит в себе отрезки жизни Давида. Как бы мрачно ни выглядели обстоятельства, в которые мы попали или попадаем через наше неверие, то мы постоянно должны слушать голос Святого Духа и поступить точно так, как поступил Давид, укрепиться в Господе и вернуться с пути неверия на Божий путь. С этим зовом Святого Духа я обращаюсь сегодня к каждому отдельному верующему и ко всем нашим слушателям и читателям. Но такое укрепление в Господе мы можем лишь тогда получить, если перед этим глубоко осудим наше неверие. Потому что через наше неверие мы причинили не только нам, не только себе и Господу Иисусу много нужды, но и другим людям, а особенно верующим. До тех пор, пока мы, подобно Давиду, будем бояться за собственную жизнь, мы еще не умерли, мы еще не воплотились со Христом в Его смерти. Тайна жизни во Христе основана на тайне Его смерти. И наша духовная жизнь, тайна духовной жизни основана на смерти Христа и тесно связана со смертью Иисуса. Поэтому слово, которое мы с вами рассмотрели, написано для нашего увещевания. Лучше ходить вместе с Господом Иисусом где? По злым, скудным и суровым земным путям, чем по приятным для нашей плоти путям, по которым Христос не ходит. Из этой нужды, из такого положения Иисус всегда желает помочь. Только мы должны от всего сердца верить и быть найдены в вере. И чем сильнее наша вера, чем глубже сумел Господь Иисус провести на нас испытание веры, тем богаче и сильнее мы испытываем Его верность и милость. Чем больше мы находимся в вере и растем в познании, тем полнее мы доверяем нашему Господу Иисусу. Об этом учит нас псалмист уже в Ветхом Завете, в Псалме 9, стих 11. Там мы читаем: «И будут уповать на Тебя знающие имя Твое, потому что Ты не оставляешь ищущих Тебя, Господи». Поэтому, дорогие братья и сестры, и все наши слушатели, постоянно будем искать лица нашего Господа Иисуса в каждой нашей нужде, в каждом затруднительном положении. Идем ли мы глубокими и темными путями, идем ли мы по высотам, нам всегда следует оставаться с Господом Иисусом. Поэтому можем быть уверенными, что Он не оставит нас. Но если мы не проявим решительность в нашем хождении и не поступим подобно Давиду, то будем иметь великую потерю как на земле, так и в вечности. Из моих проповедей «Давид про образ Господа Иисуса на время благодати» вы слышали о том, как Господь Иисус использовал этого мужа по сердцу своему. А при рассмотрении сегодняшней темы «Бегство Давида» вы также слышали о том, что в этот отрезок времени, когда Давид жил для себя, жил в неверии, Господь Иисус не мог его использовать. За это время Давид не оставил после себя ни одного псалма. Ни одно слово не исходило из него через Божий Дух. Аминь.